Пиндроид. Избранник башни. Книга 4. Tower Edition. Пролог. Амелия лежала на кровати в небольшой комнатушке, которую ей выделили после поступления в магический университет столицы, и держала в руке небольшую золотистую сферу, в которой хранилась душа Эль. Друзья. Книжка, что приносил ей дед, часто говорилось про друзей. Но Амелия едва ли понимала, что именно это значило. Ее лучшими друзьями всегда были демоны-охранники. Затем появился Максимилиан, и в какой-то момент ей даже начало казаться, что он стал ее настоящим лучшим другом, а может, даже кем-то большим. Как в книжках про любовь. Но теперь Амелия, вспоминая об этом, чувствовала себя наивной дурой, а Максимилиан из друга превратился в какого-то чужого. Случилось ли это в тот момент, когда его жажда крови впервые взяла верх, или чуть позже? Амелия и сама не знала. Просто в какой-то момент он стал ее пугать. Да не так уж это и важно. Важно то, что вскоре в жизни Амелии появилась Эль. Она стала для нее как сестра, которой у некромантки никогда не было. От мысли об этом у девушки на глазах навернулись слезы. И вот ее уже нет. А все из-за Максимилиана. Из-за его дурацких способностей из Альты Шатахив. Сумеречной библиотеки. Чтоб она в инферно провалилась. И сейчас, держа в руках то, что осталось от девушки, ставшей ей почти сестрой, Амелия чувствовала то же самое, когда лишилась матери, или когда дедушка погиб, защищая ее. Но в этот раз даже ее темный дар ничего не смог бы сделать. Неожиданный стук в дверь заставил ее подскочить и быстро вытереть слезы. Но, кажется, от этого глаза лишь стали еще более красными. Амелия аккуратно приоткрыла дверь и увидела по ту сторону удивительно знакомого человека. Но при всем желании она не могла вспомнить, где именно его видела. «Простите?» – осторожно уточнила она с опаской, смотря на незнакомца.
«Не узнала?» – улыбнулся гость.
«Нет», – слегка растерянно ответила девушка.
«Вот значит как. Любимого деда не узнала. И что за дети пошли?»
«Деда?» — воскликнула она, едва не выронив сферу Сель, которую до сих пор держала в руке.
«Так и будешь держать меня в коридоре?»
«Ой, прости». Она тут же отворила дверь, пропуская мужчину внутрь. «Но как?»
«Нравится», — улыбнулся он, указав на лицо,
после чего продемонстрировал небольшую подвеску с драгоценным камнем.
«Тут довольно мощное заклинание, позволяющее менять облик».
«А почему не вернул себе старое лицо?» – удивилась она.
«Увы, но это куда сложнее, чем может показаться», – вздохнул Лич. «С моим участием они смогли добавить кое-какие старые черты, но до прежнего лица далеко. Впрочем, так оно даже лучше, мало ли».
«Ну да», – согласилась девушка. «Мало ли кто может тебя опознать».
«Именно. Теперь я Мальтиус де Саразо, старший преподаватель, и с завтрашнего дня буду преподавать теоретические основы темных искусств».
«Забавное имечко», — улыбнулась Амелия.
«Не без этого. Теперь и ты меня так называй. Никакого больше деда. В крайнем случае наставник или учитель. Нам нельзя афишировать нашу связь, по крайней мере сейчас».
«Да, я помню. Госпожа де Френ говорила об этом».
«О, ну и хорошо. Ты сама-то как? Опять плакала?»
«Я в порядке», — чуть более резко, чем надо, ответила девушка.
«Прости меня, милая», — вздохнул Лич, коснувшись щеки девушки. «Я не хотел, чтобы так получилось».
«В этом нет твоей вины». Уже чуть более спокойно ответила Амелия. «Ты оставил меня, надеясь отвлечь имперцев, так что давай не будем об этом».
«Ты так повзрослела», — грустно улыбнулся Лич. «А ведь, кажется, прошло всего ничего. Но я не хотел, чтобы ты оплакивала только приобретенных друзей».
Амелия ответила горькой улыбкой на эти слова, после чего не сдержалась и прильнула к своему деду, уткнувшись лицом ему в грудь. «Мне больно, деда. Очень больно. Все говорят, станет лучше, но мне не становится». Рыдала она, обнимая самого близкого ей человека.
«Поплачь, милая, поплачь», —
приговаривал он, поглаживая девушку по голове. Она впервые перед кем-то выплеснула все, что накопилось у нее в душе, и действительно стало легче. Не намного, но легче.
«Успокоилась?» — спросил он,
когда она таки прекратила заливать слезами его одежду.
«Угум».
«Легче?»
«Не сильно».
«Эх, я тебя понимаю, но это боль».
Он положил руку на сердце.
«Сделает тебя сильнее».
Амелия лишь опустила глаза. Сейчас ей не казалось, что эти болезненные чувства делают ее сильной. Наоборот, ей хотелось умереть, исчезнуть.
«Слушай».
Лич положил руки на плечи девушки и заглянул в ее заплаканные глаза.
«Я пришел не просто тебя навестить».
«А зачем?» —
удивленно заморгала она.
«Хочу кое-куда тебя отвезти», — приободряюще улыбнулся он. «Пойдем, тебе понравится».
Когда Амелия впервые оказалась в столице, то была поражена до глубины души. Ей и раньше доводилось бывать в крупных городах. Но тогда она была совсем маленькой, поэтому девушка слабо представляла, что такое столица. Если бы не смерть Эль, скорее всего, девушка бы, выпучив глаза, таращилась на огромные постройки. Особенно ее впечатлили чаша и храм Самматары, возвышающийся над столицей, подобно гигантскому факелу. Не менее внушительным оказался и университет магии, который так и назывался «Столичный университет магии Трилора». СУМТ, хотя чаще его просто называли «университет». Именно тут Амелия должна будет учиться ближайшие 4 года. После чего, согласно договору с Трилором, у нее будет выбор – остаться и продолжить обучение или поступить на одну из государственных должностей. Договор был не самым приятным, имевший целую кучу ограничений. Например, ей нельзя было использовать темный дар без специального разрешения. Госпожа де Френ, несмотря на большую занятость, самолично проводила девушку в университет и даже провела небольшую экскурсию, познакомилась с преподавателями и не только. К сожалению, дедушка не смог по вполне понятным причинам быть с ними. Судья была дружелюбна, но в то же время пряма, четко давая понять, что именно от нее хочет Трилор. Ей дали несколько месяцев на акклиматизацию, после чего будет собрана комиссия, в ходе которой она вместе с несколькими другими уважаемыми магами должны будут заняться изучением вопроса Эгоса и его практического применения. После чего судья ушла, оставив девушку одну. Следующие дни пролетели незаметно. Занятия еще не начались, так что народу тут было не так уж и много. Амелия втайне надеялась, что Максимилиан решит навестить ее, но он не появился. Впрочем, возможно, так даже лучше. Несмотря на чувство одиночества и потерянности, часть души девушки все еще винила его в смерти Эль. И вот неожиданно объявился дедушка, а затем повел ее непонятно куда. Сейчас они спускались по лестнице куда-то глубоко под землю. Девушка и раньше знала, что под университетом находятся настоящие катакомбы, которые маги активно используют для экспериментов и прочих дел. Но за те дни, что она была тут, бывать в них не доводилось.
«Сюда», —
сказал Лич, когда они в очередной раз повернули. Это место было подобно лабиринту. И оставалось загадкой, как ее дедушка так легко ориентировался в этом месте. Они плутали минут 20, но ни разу за все это время не ошиблись с направлением, и, наконец, остановились перед обитой металлом дверью. Амелия сразу обратила внимание, что на нее нанесены защитные заклинания. Лич протянул руку и постучал в дверь, после чего, заложив руки за спину, стал дожидаться. Прошло минут 5, прежде чем по ту сторону послышался чей-то очень недовольный голос.
«То, это я! Открывай!» «Ох!» —
послышался раздраженный вздох, а затем за дверью что-то загрохотало, после чего она с мерзким скрипом отворилась. За дверью показалось недовольное мужское лицо. Чуть за 40, вид растрепанный, а под глазами здоровенные мешки. Он недовольно оглянул их обоих и поинтересовался.
«А это кто?» «Моя внучка. Я тебе о ней рассказывал». «А, ну да», — буркнул он. «Заходите».
Когда Амелия вошла внутрь, то едва смогла сдержать удивленный вздох. Это место оказалось просто огромным и мрачным. Повсюду было целое нагромождение странного рода вещей. Лучше даже сказать механизмов. Но их назначение оставалось для юной волшебницы загадкой.
«Не бойся его», — усмехнулся Лич, видя растерянность девушки. «Именно он сделал эту подвеску. Это Киран де Саразо, и он любезно согласился предоставить мне легенду».
«Хм», — недовольно буркнул хозяин этого странного места, — «как будто у меня был выбор».
«Не смотри на то, что он такой ворчливый. Просто не любит, когда его отрывают от работы. А так, он очень хороший человек». «Так зачем вы пожаловали?»
— осведомился он, заведя гостей поглубже в свое логово.
«Эльфийский артефакт! Сейчас!»
— чуть ли не закричал он, но, увидев, как вздрогнула от неожиданной вспышки гнева девушка, слегка поумерил пыл.
«У меня сейчас работа в самом разгаре. Это не может подождать. Я и так ради твоей маскировки, груда костей, сдвинул график работ». «Пожалуйста», — совершенно спокойно попросил Лич.
«Ц,
ладно, давайте сюда эту вашу эльфийскую безделушку».
«Это не безделушка», — обиделась Амелия на такое пренебрежительное отношение к ее подруге.
«Да без разницы», —
Лич выркнул мужчина, требовательно протянув руку. Некромантка, плотно сжав губы, посмотрела на металлическую сферу в своих руках, опасаясь доверять Эль этому странному человеку. Кажется, он разбирался в артефактах, но его вид не вызывал ни малейшего доверия.
«Ну?» — подтолкнул ее дедушка, после чего девушка все-таки выполнила просьбу. «Достала, все достала!»
Киран одним быстрым движением забрал эльфийский артефакт и поспешил прочь, что-то недовольно бурча себе под нос.
«Не волнуйся!» «Он лучший мастер-артефактор Трилора. Пусть и слегка своеобразный», —
попробовал приободрить ее Лич. Маг тем временем подошел к странному механизму, в центре которого находился пьедестал, под которым находилось что-то отдаленно похожее на лапы паука, но заканчивающееся тонкой металлической иглой. Положив в самый центр странного устройства сферу, он порылся в шкафу, стоящем неподалеку, и извлек из него необычного вида перчатки.
«Ладно, посмотрим, что это за игрушка», —
буркнул он себе под нос, напяливая перчатки на руки, после чего между его пальцами пробежали электрические разряды. 8 ног, свисающих с потолка, почти сразу с этим пришли в движение, и Амелия поняла, что управляет ими маг при помощи перчаток. Первое время ничего не происходило, ноги просто касались сферы. Иногда с игл соскакивали электрические разряды. Сам артефактор при этом как-то странно морщился, хмурился и кривился.
«Что-то не так?»
— не выдержала Амелия, заметив, как хмурится Киран. Но маг не ответил, полностью погрузившись в работу. А затем ноги резко разошлись в стороны, а между ними появилось изображение сферы, сотканное из светящихся линий. Это было очень похоже на то, как проецировалось лицо Эль до того, как она получила тело. Но лишь изображением дело не ограничилось. Помимо этого, за корпусом была отлично видна магическая структура.
«Да!»
— радостно воскликнул маг, когда картинка только возникла. Почти сразу ошарашенно добавил.
«Чтоб мне самотара, отца!» «Эй!» — рыкнул Лич. «Тут же дама!» «Ой!» — опомнился маг. «Извиняюсь, тут просто инферно!»
«Что-то не так?»
— обеспокоенно спросила Амелия, видя перекошенное лицо мужчины.
«Ну, если не считать того, что я понятия не имею, что это за хрень, то все в порядке. Это абсолютно точно эльфийская работа. Большая часть магических схем и их рук дело. Но вы посмотрите. Да тут гребаная нейронная сеть размером с ноготь. В смысле, я и раньше видел подобное. Но ее мощность несоизмеримо больше, чем все, что мы видели раньше. Во многих их вещах, как, например, доспехах, есть нечто подобное. Но на порядок более простое. «Ох, об этом точно должны узнать наверху. Если у эльфов появились подобные артефакты, у нас могут быть проблемы. Кстати, а где вы его вообще взяли?»
«В Дирадиле, это...»
«Я знаю, где это», — оборвал девушку маг. «Но это невозможно».
«Но я правду говорю, это персональный секретарь из Дирадила», — попыталась заверить его Амелия.
«А я говорю, что это невозможно, и...» «Персональный секретарь? Это вообще что такое?»
«В смысле?»
«Так...»
Взмахом руки маг заставил магическую схему погаснуть, после чего стащил перчатки и попробовал говорить как можно более доходчиво.
«В Дирадиле ничего нет. Слышишь? Ничего. Мы все проверили и все изучили уже давно. Часть ухитрилась захапать империя, но и нам многое досталось. Тут, кстати, есть несколько вещиц оттуда».
«Но я не вру. Максимилиан открыл одну из секретных комнат, и там мы нашли ее», —
— возмутилась Амелия.
«Не перебивай», — пыркнул маг. «Допустим, что так оно и есть. Я никогда не слышал ни о каких персональных секретарях. А я об эльфийских артефактах знаю многое, очень многое. Если бы это была какая-то их новейшая разработка, я бы, наверное, поверил. Но не надо мне тут заливать про то, что этой штуке больше лет, чем мне. Эльфы и тогда были довольно сильны, но в те времена даже простых нейросетей в броне не было. Они появились лет 20 назад, и эльфы этим очень гордились. На одной из, можно сказать, дипломатических встреч специально демонстрировали, каких вершин они достигли, чтобы мы локти кусали от зависти. Так что я готов свои ботинки сожрать, что не могло быть это сделано несколько столетий назад. Да даже если так, это мог быть чей-то суперудачный эксперимент, тестовый образец, но уж точно не повседневная вещица».
«Слушай, Киран, не мог бы ты быть помягче?» —
вмешался Лич, заметив, что Амелия в замешательстве.
«Лучше скажи, ты можешь ее починить?»
«Ее починить?» — засмеялся он,
но тут же оборвал смех, поняв, что это не шутка.
«Ну да, вы же за этим пришли, починить эту штуку». «Так ты поможешь?» «Понятия не имею. То, что вы мне принесли, это просто за гранью. Будь у меня тут живой хазис или хотя бы эльфийская кузня, то я бы ответил утвердительно. А так, в целом, больше всего пострадали питающие контуры. С ними проблем возникнуть не должно. Правда, придется разобрать пару эльфийских трофеев. С тентрулитом у нас проблемы, а вот с сетью сложнее. Она также затронута, но куда слабее. Проблема лишь в том, что в моем распоряжении, да и вообще Трилора, нет кузни артефактов, способных работать на таком тонком уровне. Если я и смогу восстановить нейронную сеть, то на месте повреждения останется шрам. Чему это приведет, понятия не имею».
Он на мгновение замолчал, давая возможность присутствующим обдумать услышанное.
«Меня волнуют лишь два вопроса. Кто и как это построил? Знаете, я теперь вспомнил все, что говорила судья. В тот момент я лишь посмеялся, считая это бреднями, но сейчас... У этой штуки было тело? Я прав. Как же я рад, что сейчас его нет. Понятия не имею, какой безумец захотел создать разумный артефакт. И уж точно я бы не отважился оказаться рядом с этим артефактом».